Американские битники в звуке. Такова тема субботней программы «Вот так». В студии журналист радиостанции «Эхо Москвы» Яков Широков. «Вот так» в субботу после 15 часов.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
«Вот так. Звук истории».
Добрый день всем, мы в прямом эфире. Яков Широков здесь в берете, как полагается, с бородой, в водолазке, да.
Добрый день.
Ну, круглые очки тоже неплохо. Вот, так что сегодня мы будем говорить, Сергей Бунтов у микрофона, Илья Крылов, звукорежиссер. Сегодня будем говорить о битниках. Как их правильно, все-таки битник это потом от спутника пришло?
Конечно, конечно. Да. Это я любил вспоминать еще и Керуак.
Да, 57-й год, ну а до этого битое поколение, да?
Beat generation, разбитое поколение, убитое.
Ну да, выбитое поколение, да. Ну как потерянное поколение было после Первой мировой войны, а здесь во Второй мировой войне вот оказалось, что вот это несколько побитое всем поколение.
Ну это даже от сленга, джазового сленга, амбиция.
Да, поколение бита.
Ну... Я совсем или ухлопался, или я настолько измотан, что вот разбит.
Угу.
Это конец 40-х годов. Вот самое такое вот время, только закончилась война, все уже возвращаются, и молодежь начинает приглядываться к чему-то, помимо того, что происходит на фронтах и на театрах военных действий. И вот это зарождение относится как раз... Зарождение этого течения битников относится как раз к концу 40-х годов. То есть вот успокаиваются все страсти потихоньку, и люди начинают в мирной жизни выискивать что-то, что могло бы, ну, отчасти пощекотать нервы и выделиться, помочь выделиться из общей толпы. Большинство хочет после войны стать такой обычной массой, обывателями, а вот молодые люди, которые...
А выделиться чем? Потому что вот многие жаловались тогда люди, потому что некое, вот конец 40-х, некое такое пофигистическое направление, знаешь, если так выразиться попроще.
Устали, согласен, да. Но выделиться манерой поведения, это в первую очередь опять же, слово «хипстеры» оттуда пришло к нам. Это люди, которые брали рюкзаки, шли в поход, перемещались на перекладных, ловили машины, уходили в горы и там медитировали. Очень популярен был буддизм и дзен-буддизм особенно в это время. Становился популярным среди молодежи. Но это, правда, расцвет, и все внимание к этому будет уже позже. А пока что это раннее время, ранний период, это путешествие. Вот как у нас, например, КСП.
А, ну, примерно так, как у нас позже несколько стало. Это.
Да.
Ну, у нас же стало позже, потому что у нас несколько так еще ситуация поменялась попозже. Наступила оттепель, да, Сталин умер, слава богу, и вот потом наступила некоторая оттепель.
Ну, кстати, надо, чтобы понять немножко то вот эти корни, то, что сподвигло эту молодежь создавать и повести, и стихотворения в таком виде, каком мы услышим. Я считаю, что стоит послушать главное произведение главного джазового направления того времени, бибоп, которое и стало вдохновляющим в музыкальном плане. Оно вот подтолкнуло к тех, кто начал писать в этом стиле, примкнул к этим битникам, хотя, в принципе, они сами говорили, что мы не течение, мы просто вот такая группа единомышленников, подтолкнуло к манере письма. Вот есть несколько известных композиций, которые, ну, которые музыкально характеризуют зарождение бит-поколения.
Ну, давай.
Is lava da ba hoop da ba da ba uri ba uri ba doop 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 ba da ba uri boo.
Ну вот бибоп пошел. И вот такая незаконченная фраза постоянно, повисающая в воздухе, вот эта
рваный
музыкальная
ритм.
Фраза. Рваный ритм, и из-за этого рваный ритм. Вот Константин Журавлев нам пишет, чат работает отлично, спасибо, ребята. В берете, потому что это карикатура на битника, берет всегда должен быть.
Если вот. Вы смотрели, кстати, «Симпсонов», вы знаете, что родители Неда Фландерса были битниками. Если вы любите «Симпсонов», вы их видели в одной из серий.
Так вот, Константин Журавлев пишет. Дороги Кервака – это смысл движения битников – двигаться вперед, хотя подозреваю, что большая часть битников столкнулась со стеной непонимания, отсюда алкоголь и наркотики. Я прав? Наверное, не совсем.
Ну, алкоголь, ну, давайте не будем про наркотики заворачивать, но про алкоголь могу сказать так, что для битников начального периода, вот как раз 40-е, 50-е годы, вот как мне кажется, из произведений того же Керуака, алкоголь это просто такое, такая форма немножко веселого времяпрепровождения, просто такое топливо для их веселья, потому что молодость, силы, бьющая через край, вот эта сексуальная энергия, которая, кстати, в дороге тоже считывается очень легко в главных героях. И это, алкоголь – это просто такая легкая приправа-затравка. Вот позже, может быть, я согласен, что позже, когда Керуак написал, например, «Биг Сур», очень тяжелое произведение, и вообще последние годы жизни алкоголь для него стал действительно средством ухода.
Давайте сейчас просто установим, вот кто у нас главные фигуры, вот если так можно считать, вот ряд главных фигур битниковского движения.
Ну, во-первых, конечно же, Ален Гинзберг. С его поэмой «Вой», которая первая, это был громогласный рев, даже не вой, рев, с которым Гинзберг ворвался в американскую культуру, в американское вот это общество, приличное общество, такая пощечина общественному вкусу получилась. И более того, как мы знаем, был целый судебный процесс по запрещению. Конечно же, это Джек Керуак, который написал и «В дороге», и «Бродяги Дхармы», и кучу эссе о принципах своей спонтанной прозы. Вот это как раз мне нравится вот фраза «спонтанная проза». Но тоже попозже вернемся к этому. Не все так просто. Не надо думать, что Джек Керуак просто взял, заправил рулон и сидел просто писал, писал, как будто вот ему это приходило. Это
годы копотливого труда. Получается столько труда, никакого безделья из такого, да.
Это, конечно же, немножечко особняком Уильям Сюарт Бюроуз с его довольно сложными произведениями, написанными особым методом нарезки. Как, если кто вникал в вопрос, он знает, что это такое. Когда Бюроуз писал сначала свои мысли, отдельно столбик, что-то, что он прочел, и отдельно и еще какой-то отрывок, потом это все разрезалось, он склеивал это заново. Это, кстати, не его изобретение, это изобретение других людей. Но из этого рождались его романы, его произведения.
Ну скажи мне, чем это отличается от автоматического письма сюрреалистов, которые на 30 лет раньше были?
Здесь,
40 лет.
Здесь, конечно, важную роль, как считал Бюроуз и его сподвижник Брайан Гайсен, здесь большую роль играла именно вот эта воля случая, фортуна, которая склеивала по-разному куски текста. Потому что резали буквально по живому тексту. То есть могли чуть ли не половину одного слова приклеить к половине другого.
И что из этого, и посмотреть, что из этого выйдет.
И считалось, что вот некая неведомая
сила, должна...
сила разум ведет как раз вот эту случайность, подводит к тому, что она транслирует свою мысль через вот эту случайную подборку.
Случайная подборка. Ну, с другой стороны, скажем, что у сюрреалистов была любимая игра «Изысканный труп». Знаешь, да, «Изысканный труп»? Это когда ты пишешь вопрос, заворачиваешь бумажку, и остается только вопросительное слово. Там, почему? Вот. Другой пишет ответ на, просто на слово «почему», заворачивает дальше бумажку и пишет, пишет при этом свой вопрос и задает вопрос «как?». Вот, и это потрясающе совершенно. Есть изысканные трупы замечательного сюрреалистов. Ну, то есть, это вот это следующий ход вот такого. Проверки, проверки, как работает все вот на свете. Даже если ты не принимаешь участие. Вот.
Да, ну, да, как работает мироздание, наверное, ну, да, так.
Мы сейчас что послушаем?
Мы сейчас как услышим раз, как раз одну из первых записей вопля Аллена Гинзберга. Я напомню, что первое чтение было в середине 50-х в Сан-Франциско и сопровождалось не бывалым фурором, кто-то плакал, кто-то скакал, как Керуак, и кричал «браво», там и кричал «браво» и прочие слова.
Howl for Carl Solomon. I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving, hysterical, naked, dragging themselves through the Negro streets at dawn looking for an angry fix. Angel-headed hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo and the machinery of night, who poverty and tatters and hollow-eyed and high sat up smoking in the supernatural darkness of cold water flats, floating across the tops of cities, contemplating jazz.
Я, если можно, просто немножко прочту начало перевода, если кто не в теме. Перевод, кстати, вот замечательная книжка, это 2004 год, единственное, пожалуй, что издали из поэзии битников, благодаря покойному Илье Кормильцеву, она сейчас уже, мне кажется, раритет, потому что я больше не видел в продаже. «Я видел, как лучшие умы моего поколения пали жертвой безумия, как расхристанные и ноги они брели на заре по негритянским кварталам в поисках бешеной в маске, а ангела головы, хипстеры, горящие жаждой древней божественной связи с искрящей звездами динамо-машиной, скрытой в механике ночи, как нищие, оборванные, обдолбанные, с пустыми глазами сидели и курили в сверхъестественном мраке на квартирах без отопления». Ну, и это огромное-огромное произведение, написанное буквально, ну, если за несколько месяцев, за считанные месяцы, потому что это было написано летом, летом 56-го года, а прочитано уже осенью в Сан-Франциско. И, кстати, вот хотелось бы как раз под этому поводу разыграть одну книжку.
Вот здесь Макдак нам пишет, слушайте, я бы эту библиотеку, вот он видит здесь выставку, выставку, но не продажу книг, широковских книг всевозможных, я бы эту библиотеку у вас позаимствовал. Есть возможность не позаимствовать, а с помощью СМС сейчас выиграть одну книжку.
Да, это книга замечательного философа и исследователя Дмитрия Хаустова. Она, правда, посвящена Буковски. Есть еще книга посвящена битникам. Но я решил, что мы лучше разыграем Буковски. Она читается и легче, и осмысливается лучше, потому что битники достаточно тяжелые. Я, кстати, вот обращаю внимание, вот она вторая, если смотреть от камеры справа. А вопрос очень простой. Угу. Вопрос очень простой для тех, кто в теме. Какому известному битнику в прошлом году исполнилось 100 лет?
100 лет?
Да, и он жив до сих пор.
И ему он жив до сих пор. Вперед! Плюс 7-985-970-45-45. Присылайте смски, послания там другим образом. С сайта, твит у кого есть. Твиттер можно послать. И мы первый зачетный ответ, конечно, примем, отметим, расскажем. Вот, да, ну вот ты только мне где-нибудь напиши, потому что я слежу за смс-ками. Вот.
Ну, я уже вижу, что пишут, но пока неправильно.
Нет, неправильно, неправильно, неправильно пока, да.
Ага. Это замечательный автор, и я надеюсь, мы успеем еще услышать. Но мы переходим от 56-го года, мы переходим к концу 50-х годов, когда Джек Керуак выпускает свою эпохальную работу под названием «В дороге». Не просто...
Ее уже здесь цитировали у нас.
Да, не просто... Я бы сказал, ну не если не Библия, то, по крайней мере, свод каких-то воззрений уже такой подготовленный битников. Ну, тут просто надо послушать, как Джек Керуак читает это произведение, эту свою...
Вот это он перевел, да?
Jack, got a couple of square questions, but I think the answer would be interesting. How long did it take you to write On the Road?
3 weeks.
How many?
3 weeks.
3 weeks? That's amazing. How long were you on the road itself?
7 years.
7 years. And I was on the road once for 3 weeks, and it took me 7 years to write about it. Or the other way around. I've heard that you write so fast that you don't like to use regular typing paper, but instead you prefer to use one big, long roll of paper. Is that true?
Yeah. When I write narrative novels, I don't want to change my narrative thought. I keep going.
You don't want to change the pages at the end, you mean?
100-foot-long teletype paper.
Oh, teletype rolls. Where do you get it?
Huh?
Where do you get the paper?
Yeah, teletype paper. For narrative, it's good.
Yeah, I got the most hard question of all, but everybody always puts it to you, I'm sure. I mean, because everybody always puts it to you. How would you define the word beat? I don't mean why not time. I mean,
sympathetic. A lot of people have asked me why did I write that book or any book. All the stories I wrote were true because I believed in what I saw. I was traveling west one time at the junction of the state line of Colorado, its arid western one, and the state line of poor Utah. I saw in the clouds huge and massed above the fiery golden desert of Evenfall a great image of God with forefinger pointed straight at me through halos and rolls and gold folds that were like the existence of a gleaming spear in his right hand.
Это, кстати, отрывок. Вот я просто зачитаю. Когда мы пересекали границы между Колорадо и Ютой, в небе, в контурах огромных, золотистых, подсвеченных солнцем облаков над пустыней, я увидел Бога, который, казалось, направил на меня свой указывающий перст и произнес: «Продолжай свой путь, он приведет тебя на небеса».
Ну да, и здесь, кстати, вот в этом разговоре, здесь Керуак, когда ему задают вопрос, как он определяет слово «бит».
Ага.
Вот, и, но он говорит, что это как всегда, вот такие вопросы, они вызывают только усмешку, какое-нибудь движение.
Да, да.
И начинается такое, а это очень, это симпатично, с одной стороны, с другой стороны, вот это так. Этого никогда нельзя определить по-человечески. Вот. Это уже потом люди, которые были в движении, люди, которые писали, они наполняют смыслом, смыслом наполняют это выражение. Уже дают ему совершенно другое.
Но они, кстати, и сами-то большинство своем не признавали, что они битники. Ну, то есть это их называли, они сами себя так не называли.
Да, это, а сами они себя называли как, кстати говоря?
Нет, они просто были как единомышленники. Иногда просто они признавали, что как Beat Generation, что вот есть что-то такое их объединяющее, но я вот не встречал, чтобы они друг друга называли ты битник, я битник. Вот,
то
кстати,
это не было манифестом неким. О, замечательно, как Тара, да, сделал.
Это сейчас на
свиток
иллюстрации,
такой,
да. Это как раз свиток в дороге. Вот тот самый легендарный свиток, который он склеил из телетайпных пленок, заправил машинку и 3 недели сидел, печатал, не отрываясь. И если кто вначале услышал в интервью,
да,
он же говорит, что я писал 3 недели.
Сколько вы писали? 3 недели, не отрываясь.
А путешествовал 7 лет. И 7 лет он вел записные книжки.
Денис был первым, кто правильно ответил. Я теперь просвещенный, меня просветил в письменном виде, просветил меня. Яков Широков, Лоуренс Фернингетти, все правильно.
Да, Денис, вы выигрываете книжку Буковский.
Это у нас, сейчас я скажу Илье, какой это номер у нас, номер Дениса, 724, это номер СМС-ки.
Угу.
Который пусть вот эта книга и эта книга уходит туда.
Это, кстати, хочу сказать, что Лоренс Ферлингетти до сих пор снимается в фильмах, несмотря на то, что ему 100 лет, и он вообще бодрячком. Совсем недавно я его видел, например, в такой простенькой комедии, как посвященная законам Мёрфи. Вот, он там в небольшой эпизодической роли. И Лоренс Ферлингетти как раз издал книжку «Вопль», не опасаясь, что за это что-то последует. И он же отстоял в суде право на издание этой книжки, несмотря на то, что ее пытались признать порнографией. Середина 50-х годов.
Середина 50-х годов еще очень церемонная.
Да,
очень,
ну,
церемонная.
Только-только шумел маккартизм.
Да, она очень церемонная. Есть ли европейские аналоги битников американских?
Мне кажется, это, конечно же, Камю, Сартр и прочие экзистенциалисты.
С одной стороны. С другой стороны, Сен-Жермен очень во многом. Вот Сен-Жерменская школа. И один из, мне кажется, людей, который ближе всех, скорее, не столько экзистенциалисты, как Борис Вян. Наверное.
Может быть. И если в Англии брать, например, мне кажется, это, конечно же, рассерженные молодые люди. драматурги.
Да, которые... Но они более как-то, я бы сказал, более конвенциональные в чем-то. Или нет?
Они, вот если сравнивать как сгусток силы, то, конечно, рассерженные молодые люди в Англии – это такой светящийся, такой концентрированный шар. Ага. А битники – это такое облако, которое плотное, достаточно расширяющееся, но оно облако, в него можно войти и выйти. А с литературой рассерженных молодых людей так просто не войдешь. Она тебя будет сначала сражать на повал, если ты не готов к принятию удар.
Очень важная фраза, вот Кервак, который сказал здесь, все, что я пишу, происходило на самом деле. Я это видел, значит, это происходило на самом деле.
Да.
Это очень важная фраза, что нет никакой... человек не ударяется в фантазию, то, что называется фантазию. Сидит и вымучивает себе фантастические картины.
У него был, во-первых, очень богатый материал, во-вторых, он, кстати, опровергал все слухи, что это написано под влиянием каких-либо веществ. Он говорит... Самый, говорит, единственный транквилизатор – это был кофе. 3 недели на кофе, на чердаке, печатая этот свиток. Опять же...
Хороший транквилизатор, конечно, кофе.
Опять же, опровергая слухи о том, что все напечатано без единого знака препинания. Нет, знаки препинания все-таки были. Потому что, то есть, то, что говорят, будто редакторы. Редактор потом сам расставлял, и Керуаку не понравилось. Это, конечно, неправда. Есть еще одна запись. Мне тоже очень это нравится, потому что это Керуак говорит на своем родном франко-канадском языке, который называется «Жуаль».
Ну-ка послушай.
Avec ce livre-là, «On the Roller», j'ai rien, celui qui a été écrit sur des rouleaux de papier, là, sans arrêt, oui. 3 semaines.
Mixer aussi. Vous avez fait la même bombs aussi.
Et le premier qui a assuré votre succès, là, Underworld, là, vous êtes devenu le fondateur de la Beat Generation. Qu'est-ce que c'était la Beat Generation pour vous? Parce que tout à l'heure...
Il y avait la Lost Generation de 1920.
Oui.
Puis c'était 1940, 50. On disait, qu'est-ce qu'on va appeler ça?
C'est vous qui avez inventé ce terme-là, Beat Generation.
Oui, j'ai entendu des vieux bonhommes dire ça, des vieux nègres.
Oui.
Beat.
Dans le sens de écrasé, vaincu.
Oui, pauvre.
Pauvre.
Après ça, j'ai été dans la petite église de Saint-Jean-d'Arc.
Ну, вот это, конечно, замечательно. Вот на так, как говорят в Квебеке, вот это, это чудесно.
Такой легкий язык. Кстати, он здесь рассказывает, как появилось вот это определение
вид вот поколения. Он как раз рассказывает, и то, что он говорит об этом, это в параллели потерянному поколению 20-х, что в 40-х это битое поколение. Битое поколение, несчастное поколение. Он подбирает все время слово, говорит, бедное. Нет, вот... потому что и все время спорит сам с собой, потому что битые, мы не битые, потому что мы не разбитые. Мы битые, но не разбитые. Вот и это постоянный поиск и чудесный ритм этого канадского, французского, который такой... Вот он сам, кстати, канадский, французский, он необычайно джазовый язык внутренний по ритму своему, потому что он немножко дает такой рваный синкопированный ритм из-за того, что там очень много влияния английской интонации. И поэтому по сравнению с французским он такой джазоватый французский язык. Это любопытно очень.
Это, кстати, поздние годы уже Керуака. Он умер в 60-е годы, он умер в 69-м от алкоголя. Это вот к вопросу о том, как пагубно на некоторые таланты влияет спиртное.
Ну, есть многие вещи, которые пагубно влияют на таланты, лишь бы был талант. Самое ужасное это, и особенно среди подражателей кого угодно, от сюрреалистов до рокеров, до битников, это когда пытаются себе искусственным воздействием проявить талант. Как-то его заставить родиться талант. Так не бывает.
Ведь есть
так
же,
не бывает.
Да, ведь есть же, кстати, первое... Керуак же шел к славе фактически 20 лет.
А может, мы прервем? Сейчас Лена нам расскажет новости. Вот. А здесь Широков будет злорадствовать, что он здесь. Или наоборот, завидовать своей основной работе. Вот, а потом мы продолжим.
Вот так. Звуки истории. Вот Так, звук истории.
Мы с Яковом Широковым говорим о битниках и предлагаем вам послушать довольно много. Вот Владимир пишет, что Керуак бретонец, но бретонские корни очень отдаленные. Керуак – это бретонская фамилия, это правда. А вот, но то, на чем он говорит, не носит никаких, я бы сказал, бретонского языка, который совершенно кельтский и совершенно другой язык. Это нормальные варианты, американские варианты французского языка, которые остались вот, на бывших французских владениях или от Аркадии до Луизианы. Вот на этих просторах остались много вариантов французского языка, он чрезвычайно интересен.
Это, кстати, еще один редкий, еще один, вернее, яркий пример утверждения, что очень хорошо владеют литературным языком порой люди, которые в детстве говорили на другом языке. Потому что в детстве Керуака говорили вот на этом жуале,
да,
канадско-французском диалекте, а позже он уже, когда обучался в университете в Нью-Йорке, он, конечно, владел английским, и его язык, естественно, богатый. Более того, он богатый в переводе благодаря двум замечательным людям. Это Максу Немцову, Максим Немцов из лавки языков, и, конечно, Анна Герасимова Умка, которая переводила первую его работу. Вот это, кстати, ну, здесь, насколько я понимаю, в дороге еще не Умка перевод, хотя я могу уже ошибаться. Это вот замечательное издание 95-го года, одно из первых изданий «В дороге», вот я могу показать.
Она вообще изумительная переводчица поэзии.
Да, да.
Ну, и, это... ну, поэзия, да, все, поэзии, прозы нет никакой на свете. Вот здесь замечательно про игры говорит Дигер, пишет нам абсолютно правильно. Кроме игр, там и всевозможных игр, прочие приемы есть, есть программируемая спонтанность. Парадокс, это действительно во многих движениях авангардных это было, и вплоть до того, я всегда говорил, что очень полезно играть словами, чередование, тасование подлежащих, сказуемых, определений и прочего, когда мы пытаемся представить, что это было бы за существительное, которое представляет себе глагол, что это было бы за существительное. Это очень продуктивно все, это необычайно. Значит, слушай, Яш, можем ли мы сказать, что все-таки битники не кажутся организованным движением со своими там уставами, манифестами и так далее?
Никогда.
Официальными?
Нет,
никогда.
Конечно, никогда.
В отличие от сюрреалистов.
Да, конечно.
Для меня жестокая троцкистская организация.
Битники – это группа товарищей, которые собрались в клубе послушать бибоп, выпить виски, пиво и потом, может быть, совместно пойти с девочками в горы. Это вот это как раз вот что можно сказать, если говорить проще всего о битниках. Кстати, к вопросу о других членах мы, да, этой группы. Мы говорили о Гинзберге, мы говорили о Берозе. Берозу мы еще, надеюсь, услышим.
Да.
И хочется еще нескольких людей вычленить и показать их во всей красе. Это еще один яркий представитель. Это, конечно, Грегори Корса. Я могу только зачитать справку о его богатой, насыщенной жизни. Сменил 8 приемных семей. С 12 лет отбывал наказание в тюрьме. Лечился в психиатрической больнице. Сидел в камере мафиози Лаки Лучано. И благодаря тому, что в этой камере была богатейшая библиотека, человек самостоятельно освоил литературную, скажем так, профессию, стал писать стихи и вышел вот из этого уголовного состояния, в котором он находился с детства. И мы сейчас услышим кусок, фрагмент и одного из его ярких стихотворений, называется «Женитьба».
Should I get married? Should I be good? Astound the girl next door at my velvet suit and Faustus hood. Don't take her to movies, but to cemeteries. Tell her all about werewolf bathtubs and four clarinets. Then desire her and kiss her and all the preliminaries. And she going just so far, and I understand.
Должен ли я жениться? Должен ли добрым стать? Сразить соседку с ног, напялив бархатный камзол и чепчик Фаусу подстать? И не в киношках обнимать, а лишь на кладбище водить, болтать об оборотних ваннах и раздвоенных кларнетах. Потом желать и целовать, и делать все, чтобы подготовить это. И вот она обнажена, но дальше ни в какую. Я же знаю, в чем тут бес. Не кипячусь и не психую, не кричу, ты чувствуй. Чувство сила. Лишь нежно на руки беру. беру, кладу на старое уродское надгробие и до рассвета ее курлыкаю о звездах в небесах. Циничная, юмористическая, сатирическая поэма «Женитьба».
Ну, конечно, конечно, здесь такая важная штука, что они создают определенный образ жизни. Они, да, кстати, я абсолютно уверен, чем Грегори Корсо, чего он не делал в камере с Лючано. Он никогда его не называл Лаки. Потому что это было, кстати, о Лючано, это было предупреждение, когда просили его помощи и с ним договаривались о высадке на Сицилии, американцы. И их предупредили, те, кто приходил, договаривались, только никогда не называть его Лаки.
Но он уже был после него, они не пересеклись. То есть он получил такое богатое наследство и сумел...
Но здесь судьба Жана Жене, например, видна. Да. Судьба человека, искусство, такое, как он начал во время войны, с воровства, тюрьмы. И при этом он писал очень здорово, пока не стал... Вот, пока не стал сверхпопулярным и не стал себя постоянно копировать и воспроизводить. Был ли такой с битниками?
Я могу сказать только за самых известных персонажей.
Да. А мы берем самых, конечно, важных, а не эпигонов.
Наверное, самый яркий пример все-таки, к сожалению, это, конечно же, Керуак. Потому что у Керуака, если... можно, если человек, увлекающийся этой стилистикой, этим течением, вполне осилит и «В дороге», и «Бродяги Дхармы», ну, может быть, еще «Городок и город», но то вот, например, «Биг Сур», это его позднее произведение, здесь чувствуется даже не столько повтор, сколько тяжеловесность строк. Он пишет о том, как его пытались вытащить из депрессии его друзья. Угу. Они едут в этот калифорнийский городок Биг Сур. И здесь ему становится еще хуже, он уходит в запой. Очень тяжелое произведение. «Видение Жерара». Его одно из ранних наработок, но которое он закончил уже позже, посвященное его брату, который скончался практически ребенком. То есть, вот те произведения, которые переведены на русский язык и которые, в принципе, доступны из позднего Керуака, да, это...
Можно сказать, уже он себя...
Он себя повторял.
Копирует, да?
Повторял. В какой-то степени он пытался, видимо, пройти тот же путь и пройти той же дорогой, что получилось в его в дороге, но не склалось. И... Может быть, отчасти в этом виноват как раз алкоголь. То есть он стал не последствием, а причиной.
Ну да, и уже причиной, когда человек не хочет, может быть, меняться естественным образом и боится выйти за пределы своей эстетики.
Еще рассказывали, что он страшно не любил свалившуюся популярность в том плане, что ему досаждали поклонники. Те хипстеры и битники, которые ничего не писали, но которые вот как раз ходили в свитере,
это неизбежность. Дрете. Ну да, 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 это внешне. Я ничего не умею, но я выгляжу как битник, да. Но это неизбежные вещи. Здесь можно досадовать и не досадовать. И какая здесь всегда спрашивают, какая здесь, какой процент искренней досады или кокетства с популярностью?
Ну,
это всегда. Это такой предмет для самоанализа любого популярного человека, мне кажется.
Ну, учитывая его тяжелый характер, а если я посмотрел видео его интервью, мне кажется, достаточно весомо. Я не могу сказать, сколько это в цифрах, но это ощущается. Позднее его интервью очень тяжело смотреть, глядя на человека, который... то ли с отсутствующим видом, то ли со скучающим, то ли ему это все надоело. А у него ведь за плечами было 3 неудавшихся брака, развалившихся. Это на него тоже повлияло. Он же под конец жизни он разругался со своим одним из ближайших друзей, с Алленом Гинзбергом, потому что он не принимал. Это был конец 60-х, самое время студенческих волнений и бунтов. А Гинзберг был на... вершине вот этой волны, он оседлал протест, Керуак этого не понимал, он был более консервативным, более консервативным
взглядом. А это уже следующее поколение. Если они, ребята, которые уже были в 40-х годах вполне, скажем, осмысленными, вот то это поколение 60-х бунтарей, это бэби-бумеры уже. Это уже ребята, которые родились на волне невероятной рождаемости 40-х в основном.
Да.
Я не говорю об идеологах уже таких, но именно сама масса и сама творческая масса, она была уже для битников странной очень во многом.
Ну, они уже оказались уже для хиппи. Отчасти некоторые из них казались уже старичками.
Мастодонтами, конечно.
Хотя, вот, например, есть еще один замечательный представитель разбитого поколения, который, насколько мне известно, жив до сих пор. Это Гэри Снайдер.
Еще, но ему не 100, но он жив до сих пор.
Ну, практически под 100 скоро будет.
Но под 100.
Он, кстати, вот именно в «Бродягах Дхармы» он один из главных героев. Пусть те, кто прочтут, догадаются, кто это. Я просто сделаю наводку. Гэри Снайдер очень долгое время был вхож вот в эту самую иерархию дзен-буддизма. Он получал какой-то сан духовный, он одно время жил в Японии, и одно время потом он возвращался в США. Здесь он, кстати, занимался экологическим активизмом. И периодически даже уходил, жил в специальной пожарной избушке в Калифорнийских горах. В его обязанности входило следить за пожарами и подавать сигнал. Это вот как раз Гэри Снайдер, и у нас его запись тоже есть.
Lay down these words before your mind like rocks. Place solid my hands in choice of place set. Before the body of the mind in space and time. Solidity of bark, leaf or wall.
Сделай каменную наброску, разложи и раскинь слова эти перед мысленным взором, как каменные глыбы. Разложи твердое сам, руками, подбирая место, поставь перед мысленным взором во времени и пространстве. Твердость коры, листа или стены, рассыпь груду всяких вещей, булыжники Млечного Пути, заблудившиеся планеты. Эти стихи так и знайте, потерявшиеся пони, со сбившимися седлами, оставляющие надежные каменные следы.
Угу.
Другая совершенно атмосфера.
Да,
вот совершенно
это другая,
другая
атмосфера. Вот здесь Василий спрашивает, в чем посыл битников? Не вижу ничего нового или удивительного. Вы понимаете, новое и удивительное вообще все уже на свете давным-давно придумано. Но дело не в этом, дело в соотношении того. Мне кажется, что это был определенный послевоенный эстетический взрыв для таких. Вот уже больше так нельзя. Надо, но когда уже антиповедение возводится в догму, как было у всех эпигонов битнических, то наступает следующее что-нибудь. И при том, конечно, мы смотрим, что можно быть, что эстетика может быть совершенно другой, литература может быть совершенно другой. Литература может про другое рассказывать и делать это порывом и осознанно. Может делать уже вот замечательно. Посыл, вы украли у меня детство? Может быть.
Почему? Кто украл детство?
Нет, украли у меня вот все эти ваши штучки. Украли у меня юность. Получилось, что юность была совсем, может быть, не та. Но здесь, мне кажется, что нет вот такого вот... Если есть безысходность, то она такая экзистенциальная.
Да нет, ну я протестую против вот мнения некоторых слушателей.
Протест принят, хорошо.
В дороге это манифест. Выходи на дорогу. Если тебе плохо,
открыть.
Выходи на дорогу. Пусть меняется пейзаж у тебя перед глазами. Будь веселым, непосредственным, как дети.
Да. И все это не должно кончаться. Не должно с совершеннолетием кончаться твое непосредственное восприятие жизни.
Да, то есть очень жизни можно радоваться, даже будучи сезонным рабочим из Мексики на уборке хлопка в Калифорнии. Почитайте эту часть в дороге.
Угу.
Но ведь это же жить в палатке на земле и все равно ощущать какие-то радости. Да, есть возражение, что Керуак это, ну, конечно, это богатый, относительно богатый, зажиточный мальчик. мальчик, который вот так немножко выпал в эту реальность.
Это была ирония, цитировал Греты, да, Диггер, да. Нет, нет. Ну, хорошо, но мы же ответили.
Ну, вот. Я надеюсь.
Да. Здесь вот Буковский, почему такой мрак? Буковский — это сплошной мрак, нет?
Буковский, ну, во-первых, он не совсем битники.
Вот.
А во-вторых, Буковский, ну, вы почитаете «Самая красивая женщина в городе», даже дико смешно. А «Жизнь и смерть ли одной левой газетенки» — это же
хорошо.
Абсолютно легко написано.
Сдаюсь, хорошо, сдаюсь.
Хотя, согласен, есть «Хлеб с ветчиной», где про его детство рассказывается, там, естественно, там очень все сложно и тяжело. Но рассказы Буковский, при всей их непристойности, они нас, ну, они... они вселяют в читателя уверенность, что из любой ситуации всегда будет выход. И выход будет не вниз, а вверх.
Вверх — это важно, да? Что выход вверх. Все-таки вверх. И все-таки человек, несмотря на то, что за тебя нечто пишет очень часто, но все равно человек что-то может, да?
Конечно.
Все время.
Конечно. Да. Мы подходим к нашему... одному из наших героев первой половины, к Лоренцу Ферлингетти, которому исполнилось 100 лет в прошлом году, и который до сих пор держит магазин «Огни большого города» в Сан-Франциско, с которого, в принципе, началась, ну, мне кажется, даже эпоха хиппи должна быть благодарна тому,
здорово,
что Ферлингетти открыл этот магазин в Сан-Франциско. Он притянул интеллектуальные силы, молодые, свежие, нестандартно думающие в этот город за 10 лет до бума хиппизма в районе Сан-Франциско Хейт-Эшбери. Мы сейчас услышим, кстати, запись 60-х годов. Там есть интересные пассажи.
Yes, and I am waiting for my case to come up. And I'm waiting for Voznesensky to turn on with us and speak love tonight. And I am waiting for Aphrodite to grow live arms at a final disarmament conference. And I am waiting for our iron comrades to attend in a new rebirth of wonder. And I am waiting for Voznesensky to answer. And I am waiting for Neruda to answer. And I am perpetually waiting a rebirth of wonder. Why are you so puritanical, comrade, kicking Allen Ginsberg out of
Я жду, говорит Ферлингетти, когда настанет мой черед, я жду возрождения чуда, я жду, когда кто-нибудь действительно откроет Америку, и рыдаю. Я жду, когда Вознесенский присоединится к нам, и когда он ответит на ряд вопросов. Вознесенский – один из лучших друзей битников. Аллен Гинзберг, приезжавший в 60-е, встречался с Вознесенским, но, правда, он произвел на Вознесенского... скажем так, немножко шокирующее впечатление, потому что Аллен Гинзберг тогда был повернут на активизме, и он бегал, искал признаки молодежного бунта, можно, скажем так, здесь. И, конечно, здесь это еще прошло, его не тронули, но вот в Чехословакии, например, на Кубе, его потом выслали.
Да.
И Ферлингетти вот в этом стихотворении «Я жду» упоминает этот инцидент. Он спрашивает, ну почему? Вот почему вы выслали Аллена Гинзберга? Это Ферлингетти, вот это яркий пример того, как можно прожить 100 лет, сделав огромное количество вещей для современной литературы. Во-первых, он издал практически всех. Во-вторых, сейчас идет издание его журналов путешествий. Он же очень много... Он до сих пор, как говорят, я не проверял, но я просто недавно поднимал справки про последние статьи, он до сих пор путешествует. Он часто бывал в Советском Союзе, в Ферлингетти. Он пишет какие-то дорожные заметки и формирует из них свои произведения. Удивительный человек, и он, самое главное, он один из самых старых друзей, со самых старых в этом сообществе. Это 19, он родился в 1919 году.
Да, все 20-е,
все остальные 20-е, 30, ну, 30-е меньше,
да,
20-е,
да.
В основном 20-е. До этого старше них только Берус. Там он 14-й или чуть раньше, я сейчас прошу прощения, что не могу сейчас сразу вспомнить. До них старше только Берус. Но Берус уже умер в 90-е годы.
Да. Так, хорошо. Ну, надо что-нибудь... ну, у нас есть Бероуз, кстати говоря.
Ну, мы, да. Вот, кстати, мы можем послушать именно Бероуза. Это его коллаборация, напоследок, это его коллаборация номер 11 с Куртом Кобейном в 90-е годы. Бероуз к концу своей жизни, а он умер в середине 90-х, стал некой иконой для контркультурных и около контркультурных музыкантов. К нему приезжал Курт Кобейн, они записали вместе вот такое вот стихотворение с импровизациями на гитаре. К нему приезжала группа U2, к нему приезжал Терстен Мур из Sonic Youth. Очень много музыкантов, вот, кстати, вот с Кобейном на заднем плане они были. Очень много музыкантов черпали вдохновение, и Бероуз вдохновил очень многих фантастов, как признают авторы, которые сейчас пишут.
Fight tuberculosis, folks. Christmas Eve, an old junkie selling Christmas seals on North Park Street. The priest, they called him. Fight tuberculosis, folks.
Сочельник. Старый наркоман продавал рождественские марки, красочные наклейки, продаваемые благотворительными организациями. Его звали священник. Люди, боритесь с туберкулезом. Люди спешили прочь, серые тени на дальней стене. Было уже поздно, а денег не прибавилось. Он свернул на боковую улочку, и ветер с озера ударил его, как нож. Такси остановилось перед ним под светофором. Поэма под названием «Его звали священник». Это вот как раз сотрудничество Бероуза с Куртом Кобейном.
Кобейном, да. Это хорошо.
Это одна из последних работ Кобейна, потому что Бероуз пережил его еще на несколько лет. Но я скажу честно, Бероуз для меня тяжел. Максимум, что я осилил, это «Голый завтрак». Потому что здесь уже не веселое... непринужденное путешествие, как у Керуака. Здесь очень все мрачное и построенное на его уверенности в том, что мы все находимся под колпаком некого невидимого
вот,
большого брата.
Я говорил, что это все-таки мрака хватает, бывает. Ну, давайте сейчас завершим просто фрагментом, наверное, вот здесь Аллен Гинзберг у нас.
С Полом Маккартни.
С Полом Маккартни.
Замечательная песня.
Давайте.
Said the presidential skeleton, I won't sign the bill. Said the speaker skeleton, yes you will. Said the representative skeleton, I object. Said the Supreme Court skeleton, what do you expect? Said the old Christ skeleton, care for the poor. Said the Son of God skeleton, AIDS needs cure. Said the homophobe skeleton, gay folks suck. Said the heritage policy skeleton, blacks are out of luck. Said the macho skeleton, women in their place. Said the fundamentalist skeleton, increase the human race. Said Nancy skeleton, just say no.
Программа «Вот так». Это звуки истории.